Компания «Покер Москва» представляет. Всем привет! Снова в эфире радио «Покер Москва ФМ». Наша передача «Полуночные беседы». И я ее ведущий Роман Шапошников. Вот, у нас есть два принципа, по которым мы приглашаем гостей к нам в студию. Я человек очень недемократичный, поэтому первый принцип – это чтобы человек был интересен лично мне. Потом есть второй принцип – это человек должен быть интересен покерной общественности. И сегодня у нас гость, про которого можно сказать, что оба эти принципа пересеклись, что особенно всегда интересно. У нас сегодня в гостях Сергей Рыбаченко по прозвищу Джипси. Привет, Сергей.
Добрый вечер.
Спасибо, что выбрался к нам. Я знаю, как это сложно, как у нас мало времени сейчас у всех. Я понял, как ты долго добирался. И поэтому сразу, ты вот один из наиболее мифических персонажей современного российского покера. О твоих победах головокружительных и столь же головокружительных поражениях ходят легенды. То есть эти легенды касаются и твоей игры, и игры твоей команды, и всяких забавных происшествий с тем, как ты возишь-вывозишь деньги. Поэтому сейчас мы с тобой побеседуем и постараемся выяснить, что здесь правда, что здесь вымысел, ну, немножко с этим мифом разобраться. И поэтому, прежде всего, интересно лично для меня, почему Джипси?
Ну, я на этот вопрос несколько раз уже отвечал. Получилось так, что когда я начинал играть в покер, я зарегистрировал ник на свою супругу, ну, я так называю супругу, на самом деле я никогда не был женат, то есть гражданскую жену. Вот. А я думаю, я ее называл Джипси. Джипси это переводится цыган с английского языка. Вот она немножко похожа на цыганку, как бы в шутку я называл Джипси. Вот тогда под этим ником играл, но какое-то время я ее стал заменять, стал играть под этим ником сам. Добился определенных успехов на тех сайтах, которых играл тогда на маленьких, выиграл там, довольно приличную сумму денег по тем временам. Вот. И мне показалось, что ник, наверное, это все-таки приносит мне какую-то удачу. И так вот постепенно и закрепился он за мной.
То есть первая часть легенды можно считать развенчанной. Ты да. Не цыган.
Нет, конечно же, я не цыган. Я думаю, и по внешнему виду это очевидно.
Вот, и поэтому я был удивлен. Сегодня облазил много томов энциклопедии, чтобы понять, как может быть, что человек с такой внешностью является цыганом. Да. Ну что ж, хорошо, уже проще. У меня будет, соответственно, ряд вопросов вначале по биографии твоей. Когда, где родился, если посчитаешь необходимым что-то о родителях, где жил, учился, что предшествовало покеру, потому что все мы, как я понимаю, попадаем в покер через какие-то другие игры. Иногда интеллектуальные, иногда нет. И, собственно, вот как начался покер. Ну, прям поехали по списку. Когда и где родился?
Родился 15 января 1974 года. Город Северодвинск, это Архангельская область. Ну, то есть на севере, северный человек.
Угу. Слушай, я был в Северодвинске ровно позапрошлым летом. Сели на машину, ехали по северным дорогам до Архангельской, до Северодвинска. Там вот где подводные лодки стоят,
да,
там
да,
вот
да.
Приколе.
Ну, на самом деле, видишь, вот сейчас ты уже можешь туда спокойно приехать. А в те годы, когда я там жил, это было настолько секретное место, что его не было даже на картах. Uh-huh. Ни на картах Советского Союза, нигде в новостях про этот город не упоминалось. Потому что место было чудовищно закрытое, стояло КПП. И даже вот ближайшие родственники наши, например, у нас в Беларуси или откуда-то, они не имели никакой возможности посетить вот этот славный город. Uh-huh. Это сейчас все так стало просто. А в те вот советские времена это было очень закрытое место. Но на самом деле, в те времена это было и преимущество немалое, потому что, скажем так, я думаю, что уровень жизни был, наверное, даже не ниже, чем в Москве, по крайней мере. Mm-hmm. В тяжелые времена, когда были там всякие... Я еще застал эти времена, когда там были там по талону, например, люди там за колбасой стояли или что-то вот типа это. У нас было все великолепно, в Северодвинске, я имею в виду. То есть государство очень заботилось об этих закрытых территориях.
У тебя, то есть, родители военные или ученые?
Ну, отец у меня, да, работал на этом вот, там, в принципе, все практически население работает на этом заводе, так называемом, который подводные лодки строит, да, он... связано как бы дозиметрист, связано что-то с радиацией. Я, честно говоря, даже не в курсе конкретно, в чем работа заключается. Но да, почти все население работало на этом заводе.
В школе учился там, в Северодвинске?
Я учился там до 13 лет.
То есть класса до 6-го?
Да, до 7-го класса, до 13 лет. Я пошел, на самом деле, пораньше в школу немножко. Меня выгнали из детского садика.
Зашпиливали?
Можно и так сказать. В детском садике... насколько я помню, бывает старшая группа, потом подготовитель, но я вот уже в старшей группе читал прекрасно, считал, все, можно сказать, что был таким вундеркиндом, и мне сказали, что нет смысла мне идти в подготовительную группу, поэтому я оказался в школе со всеми ребятами, кто на год старше меня. Вот, то есть я учился со всеми, кто там 73-го года рождения, на год раньше пошел в школу. Поэтому до 13 лет я проучился там, но я был таким спортивным мальчиком, выиграл всякие там первенства города по каким-нибудь прыжкам в высоту, хотя никогда этим не занимался или еще что-нибудь такое по бегу. И вот в один момент в советский спорт, тогда я очень спорт любил, увлекался, написал, было объявление в этом советском спорте, что на просмотр в Москву приглашают в так называемое училище Олимпийского резерва, так называлось. Я написал, меня пригласили на просмотр, на самом деле ничего не значил, потому что отбирали, ну, крайне сложно, то есть по каждому виду спорта должны были быть только лучшие, потому что там реально люди готовили на Олимпиады. Угу. Вот. И, к моему удивлению, меня взяли, и вот так я оказался в 13 лет в Москве.
А по какому спорту ты?
Я занимался легкой атлетикой, конкретно 10-боре. То есть это 10 разных видов легкой атлетики.
А, и, то есть ты ехал в это училище Олимпийского резерва как 10-борец?
Нет, конечно же, 10-борем я не мог заниматься в Северодвинске, потому что 10-боре входит в такие виды, как прыжки шестом, например, которые нереально на периферии заниматься.
По-моему, туда же и лошадь входит.
Нет, это есть такое...
А, как... семиборье?
Нет, есть пятиборье, современное пятиборье. Да. Это не легкая атлетика, там фехтование, там поплыть нужно. Это 5 разных видов спорта. А десятиборье – это 10 видов легкой атлетики. То есть, конкретно прыжки всякие, метание, там, толкание ядра. Вот такое. То есть, это все легкоатлетические виды. То есть, или бег, или прыжки, или метание какие-нибудь. Вот 10 таких видов.
То есть ты приехал в 13 лет, в общежитии поселили?
Да, вот, вот здесь, вот недалеко на Измайловском бульваре как раз. Там, вот, оно до сих пор, по-моему, там и находится, это училище. Много очень со мной учились ребята, которые потом по телевизору, которых я теперь вижу, они там выступают на Олимпиадах везде. То есть, ну, кто остался в спорте, скажем так, потому что реально всех у нас только талантливых ребят оставляли. Вот. И вот там я провел 6 ну, таких вот лет полноценных. Ну, очень все. До сих пор ностальгия какая-то, наверное, присутствует, потому что прекрасные годы были, и государство-то настолько заботилось о спортсменах, потому что времена были не самые, скажем так, для страны хорошие. Это вот как раз с 87 по 92 год, когда и вот перестройка была, и все тут менялось и ломалось в государстве. Но о нас заботились. Просто мы ездили там на лучшие сборы постоянно, там всю зиму мы проводили где-нибудь в Туркмении, или в Узбекистане, например. Шестиразовое питание, там, вплоть там, до красной, черной икра каждый день. То есть, конечно, сейчас я вспоминаю, насколько вот, я не сторонник каких-то коммунистических взглядов, например, вот, все-таки, потому что, наверное, при демократии больше возможностей у человека появляется. Но в те годы должен отдать как бы должное нашему государству, что о спортсменах забота была очень такая серьезная.
Точно. У меня есть товарищ по покеру. И он мне говорил, я теперь понимаю, он тоже спортсмен, и он мне говорил, что он с тобой вместе в старших классах учился.
Возможно.
Аслан его зовут, фамилия.
Аслан, да, Аслан Хагуров, я прекрасно помню. Да? Это борец хороший был, да.
Точно. Я просто фамилия не знал, что Хагуров.
Аслан Хагуров это вольник, он тоже в сборной был.
Буквально там 3 дня назад он мне рассказывал, что вы учились вместе.
Я помню прекрасно его, да.
И что уже тогда-то замазывался.
Да, у меня были проблемы с этим, хотя у меня по спорту были великолепные результаты, и меня отчислить было почти невозможно. Я был, ну, как бы первым номером в своем виде в стране, тогда еще в СССР. Но у нас очень жесткие были, как бы, для спортсмена довольно, ну, скажем так, требования по поводу дисциплины. А проблемы у меня постоянно возникали по поводу и в картишки поиграть, там, и то есть много всяких историй было нехороших, там, и с проигрышами, и, там, и с выигрышами, соответственно. Вот поэтому, да, проблема у меня, скажем так, лудомания появилась еще в те годы.
А когда картишки появились?
Знаешь, вот сейчас даже трудно вспомнить. Я сейчас вспоминаю, что даже еще, наверное, там, в первом-втором классе я уже тогда, наверное, у меня были какие-то лудоманские наклонности, мне всегда было интересно. Ну, в то время это называлось трясучка, там, я не знаю, играли там, на деньги. Еще в первом классе я играл. Потом я какие-то билеты, там, помню, там чуть ли не спринт выпускал сам. Вот, то есть сам, например, там, еще в первом-втором классе, там, образно говоря, там, по 3 копейки, например, продавал. Там, но рассчитывал, чтобы призы не покрывали, естественно. То есть матожидание тогда уже мог рассчитать правильно. Вот, даже таким способом умудрялся зарабатывать деньги. Вот, и плюс мы все очень спортсмены азартные были. То есть мы все, что возможно, делали практически... Не то, чтобы огромные деньги разыграли, но, например, даже с нечем занять, мы... Ну, примерно, не знаю, даже там самолетики, например, из окна там своего училища мы пускали на деньги. Там, если, например, улетит за забор, там, там рубль, там, туда-то улетит, там, 2 рубля. То есть все, что мы не делали, у нас постоянно это, как сейчас вот так называемый сайдбэк или мазы, которые я ставлю регулярно. Вот это, наверное, еще с детства пошло, когда вот спортом занимался, мы регулярно делали вот эти так называемые сайдбэк или мазы, буквально на все, что только можно придумать. Вот, наверное, с того времени еще пошла у меня такая вот страсть к этому.
И в Олимпийском резерве все равно учатся, ну, до 10 классов?
Ну, пока мы учились, перешла система на 11 класс, ну да, да, как бы 10 лет, но потом автоматом мы переходили, в то время назывался ГЦОЛИФК, это вот Государственный центральный орган Ленина, Институт физической культуры, тоже он здесь находится.
Вот здесь, на Сиреневом.
Да, да, на Сиреневом бульваре, вот потом я туда, соответственно, перешел.
Сразу после школы.
Да, автоматом мы переходили, потому что ну, мы все были там как и бы хорошие спортсмены. Честно говоря, не помню уже, потому что я до конца его не закончил, я отучился там пару лет, вот, и времена вот стали меняться как раз, это были те годы, когда вот... ну, не знаю, ты помнишь или нет, когда стали там люди там, у метро стоять, продавать какие-то вещи, постоянно все какие-то бизнес стал появляться, деньги стали, образно говоря, валяться под ногами. Вот время стало сильно меняться.
Ну, грубо говоря, 92-93 год.
Да, 92-й год.
Где-то 18.
Да, вот как раз 92-й год, 18 лет, вот это время так получилось, что я закончил со спортом, потому что, ну, кто знает, кто занимался спортом, знает, что спорт высших достижений – это такое дело для здоровья не самое полезное. Mm-hmm. Вот и нас уже буквально с 13-14 лет пичкали там и анаболиками всевозможными, там и, естественно, нагрузки сумасшедшие, то есть 9 часов в день там, мы тренировались беспрерывно. Вот, то есть я понимал, что если посвятить этому свою жизнь, то, ну, наверное, уже не имеет смысла, потому что, если, например, когда мне было 13-14-15 лет, я всегда был достаточно, как мне казалось, разумным человеком. Я видел реальные преимущества, то, что в те времена, если ты помнишь, там считалось в Болгарию съездить, или там не, как будто на Луну слетать. Вот. То есть спортсмены имели действительно какие-то преимущества даже, ну, не только в материальном плане, а вообще образ жизни, все вот эти даже путешествия, все. Конечно, мне тогда, у меня всегда была какая-то страсть к путешествиям, наверное. Вот. То в 90-е годы я видел, что уже, наверное, не обязательно для этого нужно гробить свое здоровье, заниматься спортом, а появлялись другие возможности, чтобы жить достойной жизнью. И вот, наверное, это на меня так повлияло, что я решил закончить со спортом.
Так, и?
Ну, еще повлияло другое немножко. Я уехал к себе в Северодвинск, как бы на лето. Летом нас там отпускали буквально на неделю. Там познакомился с девушкой. А? И вот это тоже повлияло, что я остался в этом Северодвинске снова жить. Вот, и... Ну, она была там мисс Северодвинска, известная довольно модель. Сейчас достаточно известная, поэтому не буду называть ее.
Хорошо.
Вот, она в Италии живет. Сейчас уехала потом уже. Мы 10 лет прожили вместе. Вот, прекрасно, душа в душу.
Это не она, Джипси?
Нет, это не она. Вот, как раз потом, когда я уже снова вернулся в Москву, когда мы с ней расстались, это был уже 2002 год, это вот мой как бы второй приезд в Москву.
То есть ты 10 лет жил?
10 лет я прожил. Да, я прожил 10 лет.
А что делал-то? Работал?
Нет, я никогда в жизни ни одного дня не работал.
До Джара. Чем зарабатывал?
Чем зарабатывал? Я занимался, уже тогда появлялись спортивные ставки. Вот, я всю жизнь практически жил, занимаясь спортивными ставками на спорт. В то время это было намного проще. Я помню, вот начальный год, там, 93-94 год, когда... Ну, образно, как кто понимает, там, например, теннис там был, какой-нибудь чемпионат Франции, там, я ставил там, ну, просто сумасшедшие коэффициенты, которые нереальные, там, 1 к 70 на человека, который реальный коэффициент должен быть, там, 1 к 5, например. Вот, тогда все это только начиналось, букмекерство, я в спорте разбирался достаточно хорошо, вот, поэтому за счет этого я так довольно неплохо жил, мы даже позволяли себе, не скажу, что каких-то звезд не бы хватало, но мы там путешествовали, ездили куда-нибудь там на Кипр, там, или там, тот же Египет, что в то время тоже было неплохо, вот, была там, у меня там нормальная машина, то есть... Скажем так, я жил достаточно достойно, нормальной жизнью. Вот так 10 лет я прожил в этом Северодвинске. Ну, потом, как бы, видимо, 10 лет уже для совместной жизни срок такой, скажем так, критический. Потом, видимо, какие-то, ну, не знаю, что повлияло. В общем, уехал я снова, поехал в Москву попробовать. Я здесь снял квартиру, вот, продолжал заниматься ставками. Вот, познакомился с Таней, которая Джипси в итоге, из-за которой Ник появился.
Это уже 2002-2003
год. Это 2002 год, да. Вот в 2002 году я снова перебрался в Москву. Продолжал заниматься ставками. Все, на них так и жил. Но уже как-то сложнее все это стало. Во-первых, больше контор стало. Уже сложнее там и коэффициенты стали ухудшаться. И как бы, скажем так, я снимал квартиру, помню, по тем временам за 500 долларов. Ну, я не раз уже говорил в разных интервью, что каждый месяц для меня это было, ну, не то чтобы такая проблема, но 500 долларов были существенные деньги. Вот, то есть даже чтобы в Москве не продолжать жить, это было не так просто. То есть 500 долларов каждый месяц приходилось выделять на снятие квартиры. Вот. Так вот я это, так продолжалось до 2005 года,
так.
Когда вот одна из букмекерских контор, Фанбет, в которой я оставил ставки, она подключилась к сети Басмедиа, и там появился вот этот покер. Я решил попробовать, я как раз только что по телевизору, по Discovery видел передачи про как раз хедзап из Барселоны, то есть правила я уже понял.
Так, то есть это вообще первое знакомство?
Да, вот, абсолютно. Вот, случайно я решил попробовать. Так. У меня на счету были какие-то деньги небольшие, там, ну то, что вот я в ставках там делал, у меня в разных конторах были деньги. Вот, и, соответственно, часть из них была в Фанбете. Я решил попробовать играть в покер, и для меня стало таким удивлением, что в первый же день я выиграл, ну, реально большую сумму. Я не помню точно сейчас сколько, но для меня это были большие деньги. И для меня это стало таким вот откровением, я решил, что я же настолько сильнее всех играю, что я в этот покер смогу нажить сколько угодно. Вот, как-то у меня так мысль закралась. И действительно, вот весь первый месяц я вот как играл, первый месяц, я, по-моему, у меня не было вообще, наверное, минусовых дней. Я просто выиграл каждый день, вообще не понимая игры, вот как я сейчас понимаю,
а что... А где играл в Фанбете?
Да, на Фанбете. Тогда он был в сети Басмедиа. Вот, там были... Я играл сначала, я начал кэш-игры, потом я стал играть вот эти на столовые турниры, тогда они там были 5 макс, у них и 10 макс на 5 человек, и хедзап, тогда максимальный хедзап был 100 долларов, когда я уже более-менее раскрутился, я уже по 100 долларов на эти хедзап играл в огромных количествах. Вот и в первый месяц вот я закончил, я выиграл 1 000 000 рублей. Вот, тогда это было там около 30 тысяч долларов, даже побольше, может быть 40.
И сейчас то же самое.
Да.
Примерно.
Такая вот жизнь, что за столько времени курс не изменился. Вот. И для меня эта сумма была гигантская, на самом деле. Я таких денег никогда не видел. Вот там 30-40 тысяч долларов. Для меня это большая была очень сумма. И так вот я пришел в покер. Потом были, конечно, моменты, когда я и проигрывал весь банкролл. Вот. Но уже к тому времени я успел там себе какую-то машину какую-то купить, там что-то там. Вот. Но вот в тот самый первый месяц я до сих пор помню это ощущение, что насколько я был удивлен, что, как оказывается, просто можно зарабатывать довольно большие деньги.
И еще вдобавок, что меня удивляет, просто поражает. Если вдуматься, то к сегодняшнему дню твоя карьера 53, может быть, 4 года.
Да, вот сейчас только. Я начал играть в марте, как раз вот сейчас, наверное, будет ровно 4 года исполнится. Угу. Это вот самое начало марта 2005 года, первый раз я вот познакомился с покером.
Удивительно. Я думал, что ты шпилил там.
Да, все люди думают, меня, когда я сейчас на ВСОПе вот был, меня спрашивают, а какой год? Никто даже не понимал, что я это мой был первый год на ВСОПе всего лишь. Да, я первый раз только на ВСОП съездил. Вот на самом деле так все это быстротечно произошло, что... Мне тоже кажется, что как будто я всю жизнь в покер играю, на самом деле, но реально это всего лишь вот только сейчас будет 4 года.
Слушай, и как ты выбрался в живой покер в итоге?
В живой покер первый раз я выбрался, это было лето, то есть я уже, наверное, вот март, апрель, май, июнь где-то, месяца 4 я отыграл в интернете, уже успел себе заработать приличные деньги, и вот мне стало интересно, я вот по телевизору уже вижу, что люди вживую играют, я решил попробовать, что такое вживую. Зашел в интернет, нашел корону, приехал, какой-то турнир, по-моему, 15 рибами тогда были турниры. Вот я стал играть эти турнирчики каждый день, постоянно, там, регулярных выгон. Да, конечно, сейчас вроде 4 года все прошло, но уровень игры был тогда, конечно, просто ужасный у людей в то время. Вот сейчас все поменялось, сейчас любые турниры уже сложно выиграть. В то время это было несложно как бы выигрывать, и я стал довольно регулярно выигрывать там турниры, потом они стали там, были субботние и воскресные турниры по 50 долларов. Вот. Я в какой-то момент выиграл 8 подряд таких турниров, то есть не второе, не третье место, а именно выиграл 8 подряд турниров. Джон мне сказал... Что, Сергей, ну так уже некрасиво, люди перестанут. Типа ходить, но такое ощущение, что ты нам или пихаешь что-то, или еще. А там была действительно ситуация, там структура турниров, если сейчас вот люди жалуются, что турниры очень турбированные,
тогда ты был
то человек, там они были не то чтобы турбированные, а, например, при блайндах 2-4, 2-4 тысячи на финальном столе, стеки были в районе там, 8-9 тысяч людей, там 15, например, чип-лидер. И стандартная ситуация, когда человек с малого блайнда, например, поднимает какие-нибудь там король 9, там все выкинули, он поднимает король 9, имея стек, например, там 7 тысяч, 2 он уже поставил, и говорит, да, не годится, и выбрасывает. Вот так вот тогда игрались турниры, поэтому, конечно, даже при такой турбированной структуре, где, казалось бы, трудно получить преимущество, но за счет того, что люди совсем не понимали, там не было ни понятия там, число M там, или что-то такое, вот мне удавалось довольно успешно их играть. И постепенно я стал играть тоже там кэш. И говорю, тогда это был лимитный покер. Вот. И вот так вот это было мое первое знакомство с живым покером. То есть я какое-то долгое время играл только в короне.
Ты, кстати, тогда познакомился с Максом Кацем? Он мне рассказывал, что тоже он начинал с корон и тоже в 2005 году.
Я, честно говоря, не помню вообще, как мы познакомились. Может быть, это произошло и тогда в короне. Я точно знаю, что я там познакомился вот, с Сашей Кострицыным в короне. Он как раз с Волжского приезжал, такие турнирчики играл. Мы с ним там познакомились. Я тогда познакомился, ну, известный вот в киберспорте человек, это Асма. Сергей Ожигин, с ним я познакомился, через него я познакомился как раз со всей этой, скажем так, группой киберспортсменов, это вот Ваня Демидов, там Кирилл Байдаченко, может быть, там люди, которые там увлекались этими играми, потому что сам я никогда на самом деле не играл и не понимаю этих игр, не понимаю ни смысла, не понимаю людей, которыми занимаются, не понимаю,
в чем прикол,
да, в чем прикол, да, сам никогда не играл. Вот, ну, познакомился с этими, со всеми ребятами. Я там, по поводу Макса я сейчас не могу вспомнить конкретно. Мне кажется, что нет. Я вот не помню его, честно говоря, по короне. Наверное, где-то позже наш путь.
Ну, я сейчас даже вспомню, он рассказывал, что именно там, в 2005 году, он подошел к тебе, вы познакомились. Какого-то игрока ты как раз спонсировал.
Нет, нет, это он правильно говорит. Да, он правильно говорит, но это, конечно, не 2005 год, то, что он говорит. Это,
может,
тогда, тогда я еще никак не мог никого спонсировать. Меня самого-то нужно было спонсировать. Я только начинал, в принципе, играть. Нет, это я тогда играл. Да, познакомились не в короне, правильно, но это был. Наверное, 2007 год, это тоже в короне проходил турнир, да, и в конце он просто остался по каким-то причинам, а я как раз болел за Сергея Жигина, Тестостерон, да, я как раз болел за одного из ребят, которых я уже тогда начинал, это я только начинал спонсировать ребят. Да, это 2007 год, вдруг я начинал все это занятие, я болел, и мы с ним разговорились, да, он сказал, что вот у меня там команда, там, ну, что-то сидели, пока я болел, так и поговорили о жизни, обо всем, да. Ну, правда, я вот слушал в своем интервью, там он говорит, что вот он мне там, как бы много там подсказал, что нужно делать. Я не совсем, конечно, с этим согласен, но сейчас не хочу это обсуждать все. Вот. Ну да, познакомился с ним в короне, сейчас я вспомнил, да, действительно.
Слушай-ка, 2005 год, то есть ты вышел в корону, ты начал играть турниры и начал играть кэш. Правда, да. Лимитированный. Какие ставки?
По-моему, тогда это было что-то типа там 20-40, наверное, вот. типа того. Угу. То есть, ну, по нынешним временам, мне кажется, конечно, совсем смешные, но в то время это были нормальные деньги. То есть, за вечер ты можешь выиграть там
$1000,
например. Может быть, даже 10-20. Я, честно говоря, сейчас не могу. Ну, наверное, что-то типа 10-20-20-40. Вот в одной из этих двух.
Когда начались потовые игры? Потлимит, ноу-лимит.
Но немножко попозже, потому что в интернете я играл уже ноу-лимит и потлимит. И постепенно как-то я предложил. Как раз стал появляться Саша Кострицын, частенько подъезжает туда. Он любил тоже игры, где можно сразу поставить как можно больше денег в банк. Вот. И постепенно я помню, что люди, которые в то время играли только лимитный покер, это вот там Володя Кичигин постоянно играл, известный как нардист. У нас еще другие ребята, они постепенно стали играть и подлимит игры. И мы стали играть подлимит.
Володя Кичигин, ведь я надеюсь, не из киберспорта?
Нет, по-моему, по киберспорту не имеет никакого отношения.
Потому что я его видел, мы с ним играли еще в 2002 или 2001 году в космосе.
Да, я
и
знаю.
Он уже тогда был известный. Так
да, сказать, да, эти ребята все, игрок. Да, с кем я там столкнулся в Короне, это в основном были вот там, ну, есть такие, там, Слава Карпов, там это.
Ну, да, да.
Да, да. Это вся, это ребята, которые, конечно, уже в покер пришли давно, как бы, играли, но у них сложились определенные какие-то стереотипы об игре, и в основном они играли только лимитный покер, поэтому, когда стали игры, скажем так, под лимит, ноу лимит, ну, я так могу сказать, что они поначалу как бы свысока несколько относились, типа, что вот тут новички там пришли какие-то, пытаются обыграть, но когда они стали регулярно проигрывать деньги, то отношение стало меняться. Я помню, просто поначалу, вот там как раз меня назвали мистер Колов, ник у меня такой появился. Это как раз Володя Кичигин, по-моему, мне его так и придумал, потому что в лимитном покере я коллировал все до конца, он очень не любил, если его перекупать по последней улице, это обычно потом приходится минут 5 выслушивать такие всякие речи. И вот он мне дал такое, скажем так, прозвище мистер Колов, под которым я потом и на пати играл, вот когда я как раз выиграл миллионник, я играл под ником мистер Колов.
Кстати, когда первый, ну скажем, значительный успех в турнирном покере пришел?
Ну, наверное, как раз это и был этот миллионник в пати, хотя тогда уже я уже стал ездить за границу, то вот я уже несколько раз выезжал. Вот, и вот этот миллионник, все-таки участвовало больше 5000 человек, я знал, первое место для меня, наверное, это был первый такой, ну, приличный успех, хотя на самом деле по деньгам, я так поминаю, что это не было какой-то такой суммы, которая вот полностью перевернула мою жизнь, я получил это, по-моему, 160 или 120 тысяч долларов первое место, что-то такое. Но это, то есть, не была уже такая сумма, которая прям вот полностью поменяла там мой мир. Но все равно это были такие ощутимые деньги, скажем так. Вот, наверное, в турнирном покере это был такой первый большой результат.
Слушай-ка, когда и как началось формирование команды твоей? Ну, я называю это командой.
Да, ну я тоже теперь уже, как этот, как бренд уже появился, я это называю, я тоже стал это называть.
А изначально?
Команда. Ну, изначально я вообще никак не называл. На самом деле, я понять не мог, что такое бэкинг там. Или это сейчас я все эти термины уже там тоже поначитался. А так изначально начиналось как, ну, наверное, скорее как помощь друзьям. То есть, мне не было мысли там заработать там денег каких-то или что-то. То есть, просто я считал, что, ну, мне вот так повезло, сложилось, что я, мне кажется, всегда реально оценивал свой уровень игры и скиллпул. Я никогда не говорил, что вот я там настолько там сильный игрок, что я зарабатываю деньги. Я понимал, что мне очень повезло, что я просто в нужное время, в нужном месте оказываюсь постоянно. И так же было и с Red Star, когда я просто про него еще никто не знал. Я оказался на Red Star, когда там играли, ну, откровенно посредственные игроки слабые. А играть они хотели дорогую игру. Там поначалу максимум это было 10-20, потом это стало 25-50. Вот, и я так не могу точно сказать, но на Red Star я в течение полугода я выиграл, наверное, ну, больше миллиона долларов, а играли мы не дороже 25-50. То есть понятно, что по таким лимитам выиграть такую сумму не так просто. То есть нужно там не то, что какие-то минусовые недели, я, по-моему, там минусовый день было сложно сделать, потому что уровень игры был просто, ну, очень слабый у оппонентов. Потом, как я вот, наверное, по глупости своей, я стал почему-то про Red Star всем рассказывать. Я помню, когда мы сначала смеялись в Короне, вот я сейчас помню, как мы с Колей Лосевым познакомились, я не знал, кто это такой. Вот, и мы сидели за одним столом, играли турнир какой-то. И он рассказал, что он на пати играет, там тоже какие-то там типа, ну, типа того же лимита 25-50, и там, типа, выиграл там 10 тысяч долларов, например. Ну, а я по простоте душевно говорю, я играю, вот на Red Star есть такой сайт, я тоже играю, типа, там 25-50, и выиграл там миллион долларов. Вот я так заметил ухмылку, там, как он это воспринял, все как бы в шутку, да. Никто мне, конечно, не верил, так, когда я рассказывал про какие-то такие деньги, что я поднял на Red Star, просто никто не знал про этот сайт. Но потом постепенно люди пришли, поняли, какая там игра, и, естественно, это осложнило и для меня игру. Когда там появились люди. И вот, успев заработать уже такие приличные деньги, я стал помогать ребятам, которые хотели играть, но у них просто не было возможности, скажем так, эти турниры играть. И так вот появился вот этот проект постепенно.
Ну, как это выглядит? Вот молодой парень подходит, говорит, там, Серега или уже Джипси. Вот чего, я хочу играть, я умею играть, дай мне денег, или как это выглядит?
На самом деле, да, типа того и выглядело. То есть, это, некоторых из этих ребят я вообще никогда до этого не знал. Просто кто-то их приводил. Вот первый был, это, по-моему, был... Я не помню, с кого я начинал. Как раз это был, наверное, Астерон, Ваня Демидов. И еще пару ребят, просто вот как раз из круга киберспортсменов.
Где-то 2007 год.
Да, это мне кажется, да, это 2007 год.
Так.
Вот. Они стали играть какие-то там турнирчики, там в Шангри-Ле, там за меня еще что-то. Так. Вот, и тут там выиграл, кто-то прыгал. Но потом появился Джар, вот, где сначала я просто играл как игрок. Вот, а потом меня попросили там стать директором. Я до этого ни разу в жизни не работал ни одного дня. Вот, поэтому поначалу вроде как отказался.
Угу.
Но потом, когда мне озвучили как бы зарплату, сейчас что уже скрывать, я уже сейчас оттуда ушел, когда я могу, наверное, озвучить, что я получал там больше 100 тысяч долларов в месяц, вот, я согласился, потому что даже при моих покерных доходах, все равно это, учитывая, что у меня не было никаких особых обязательств, я как был игроком, так и остался. Конечно, сумма это...
Это была зарплата именно?
Да, это моя зарплата в Джаре. Ну, как зарплата, я получал просто проценты с рейка, скажем
так. А, ну понятно. Ну, тут да, в конечном счете зарплата.
Да, это зарплата, потому что рейк всегда был приблизительно такой достаточно... стабильный.
Слушай, мы сейчас обязательно обсудим тему Golden Ring. У меня есть ряд вопросов, и у меня, и у слушателей, которые меня просили спросить.
Да,
ты мне скажи, вот, ну хорошо, и Ваня Демидов, Лика Герасимова, они появились, ну скажем так, просто ниоткуда. И ты с ними не работал? Ты с ними не занимался покером?
Ну, с Ликой это немножко отдельная история. Там получилось так, что я играл турнир какой-то в... По-моему, это в Метрополе было, по 500 долларов, что ли, вот так. И я не знал, какая Лика, никогда ее не видел. А состав был довольно приличный. У меня за столом сидел Саша Кравченко, такой довольно тяжелый стол был. И вот идет девушка с другого стола абсолютно. Я вижу, что она меня знает, очевидно, то она поздоровалась, так вот. Села и начала регулярно меня просто переставлять.
Ага, сейчас, секундочку.
И меня сразу поразил ее стиль игры, то есть... В несколько больших банков она где-то там перекрутила, еще играла довольно агрессивно. Мне очень понравилась ее игра. Я не знал, кто это такая, и поэтому я потом поинтересовался, не помню у кого, по-моему, у Ильи Городецкого или у кого-то, что это за девушка. Мне сказали, что это вот такая вот Чеба на форуме. Вот, я написал ей личное сообщение с предложением, что не хочет. Как раз это было дело перед Moscow Millions, когда этот турнир был довольно такой, ну, анонсирован прилично. То есть, я считал, что он первый такой крупный турнир в России. Вот. И я ей сказал, не хочешь ли сыграть в Moscow Millions, я проспонсирую полностью. Ну и договорились об условиях. Она сказала, да, конечно, хочу. И вот так мы познакомились с Ликой. То есть проспонсировал этот первый Moscow турнир, она сразу попала в деньги, попала на финальный стол, играла хорошо. Мне очень нравится ее стиль игры, нравится, как она играет, плюс и человек она очень приятный, с ней общаться интересно. Поэтому вот Лика появилась, скажем так, случайно. То есть
хорошо,
это, наверное, единственный случай, когда кто-то появился как бы так, ну просто вот по игре за столом.
Ну, по крайней мере, ты хоть видел, да, что она играет, тебе понравился стиль игры, то есть у тебя было какое-то представление,
да.
А другие парни?
А другие парни появились в случае. Ну, единственное, по Ване, я помню, что я... Как бы, по-моему, даже посмотрел его результаты в интернете. Uh-huh. Вот, ну, есть же сайты, где можно там посмотреть ROI. Я видел, что человек, в принципе, играет, ну, пусть недорогие турниры, но в плюс. Вот, так мы с Ваней стали сотрудничать. Вот, другие ребята, к сожалению, там неудачно. Ну, на самом деле, там столько ребят через меня прошло, что, ну, поначалу, которые, ну, много было действительно случайных людей. Понятно, что это были мои ошибки, когда, видимо, деньги сваливаются на человека так неожиданно, то он начинает им и сорить не в нужном направлении. Понятно, что было много случаев и... Ну, прямого воровства или какого-то другого обмана. То есть, безусловно, часть денег ушли таким образом, что они были просто разворованы. Вот, то есть, понятно, что несколько случайных людей прошло через меня. Вот. А остальные, вот это вот Ваня появился таким образом, Лика, я сказал, Стас. Стас,
как Стас был, в смысле Алехин.
Алехин Стас, да, он тоже появился, когда я играл на Red Star. Он в чате что-то написал, спросил там кого-то совета, как обычно. Это постоянно. Батя, я в то время сидел на Red Star долго и отвечал, в принципе, всем новичкам, кто что-то спрашивает, отвечал на вопросы. Если люди просили какие-то деньги, я почти всегда высылал, там, ну, небольшие суммы, там, до 100 долларов, например, по 20, по 40, там, по 60 долларов я регулярно высылал. И Стас Алехин попросил какого-то совета, я ему даже дал, разговорились, он попросил у меня какую-то книжку, я ему говорю, вот давайте там почитать, там, Харрингтон, как раз только он появился тогда, он знал английский язык, я говорю, я тебе дам почитать Харрингтона, что, где живешь. Вот оказалось, что он живет в соседнем со мной доме, вот я жил на Братиславском, он зашел ко мне в гости. Разговорились, и вот что мне в нем понравилось, я увидел прям вот реальное трудолюбие у человека, который готов изучать игру, готов постоянно звонить по каким-то раздачам, консультироваться. Вот, то есть Стас, вот я могу сказать, что, наверное, это тот человек, который действительно с абсолютного нуля, то есть не знаю, что такое покер, с абсолютного нуля, вот за счет своего трудолюбия, он поднялся до определенного уровня, ну и вот все-таки успех его может не знаю, как-то незамеченно СОП прошел, на второе место на СОП Европа, я считаю, что это просто грандиозный успех.
Человек почему же незамеченно?
Да, миллион долларов. Ну, как бы у него нет такого имиджа, скажем, как бы даже, наверное, Лика больше на слуху, наверное, чем Стас. Вот, хотя он выиграл чемпионат России по хэдзапу здесь, и парень действительно очень трудолюбивый.
Слушай-ка, получается, еще раз поясни мне, ты с ними не занимался покером ни с кем?
Ну, наверное, вот когда мы в Вегасе вот, поехали мы на СОП первый раз, конкретно по покеру, конечно, я ни с кем с ним не занимался, потому что я считаю, что, ну, мое мнение, что вообще покеру научить, наверное, можно человек, который вообще с нуля пришел, то есть, который не знает правил, то можно ему привить какой-то стиль игры определенный. Но ребята, которые уже играли, мы все играем абсолютно в разном стиле. Например, я играю, наверное, там более агрессивно, например, чем там Стас, например, или, наверное, даже более агрессивно, чем Ваня Демидов. Вот, и пытаться перестроить там игру ребят, мне кажется, будет неправильно, ты только будешь ломать. Может быть, какие-то психологические аспекты, там, поведение за столом, там, еще что-то. Вот в этом плане, да, наверное, я старался делиться с ними там какими-то, ну, знаниями, которые у меня были за счет уже, может, опыта накопленного. А по поводу конкретной игры, нет, они как играли в свою игру, так и... Конечно, мы обсуждаем раздачи, вот я говорю, что мы, чем мне нравится с ними играть, что это мы, на самом деле, уже практически как семья стали в этом плане, что это ведь не то, что бизнес, что я набрал, вот я вижу, игрок очень перспективный, да, мне, и я вкладываю деньги, чтобы он именно заработал. Именно вот что касается Вани, Рики или Стаса, мне просто с этими ребятами нравится путешествовать. Мы снимаем вот в Вегасе один дом, мы живем как бы вместе в одном доме, барбекю там вместе делаем вечерами, ходим вместе на все эти шоу там, на вертолете там куда-нибудь летаем, на какой-нибудь там, на Гранд Каньон или что. То есть это больше не то, что как бизнес-проект, который должен принести деньги, а это просто приятное времяпровождение с друзьями. И хорошо, когда оно еще приносит какие-то доходы.
То же самое Макс говорил, Каспет, в этом плане, слово в слово.
Да?
Слушай, ну хорошо, сейчас вот ты поедешь в покерный клуб, тебе подойдет молодой парень и скажет, вот здравствуй, Сергей, я знаю, что ты занимаешься покером, я очень много играю, много работаю, хочу, чтобы ты меня проспонсировал, взял команду. Что ты будешь говорить?
Было такое много раз, естественно, и понятно, что до сих пор я получаю огромное количество писем, да, в личку, и все. Скажем так, что мне неудобно отказывать очень людям. Я вообще такой человек, что я не умею говорить нет. Я понимаю, что это большой недостаток очень, но в жизни как бы это очень мешает. Несколько людей так оказались, скажем, ну трудно сказать, что такое вот команда. Реально я вижу команды, это вот те вот несколько человек, которые ездят со мной по миру, да. Есть еще несколько ребят сейчас, которые играют турниры, например, там по 3000, по 1500, там, по 1000, ну, которые в Москве проходят. Они как раз оказались вот таким способом. То есть это где-то вот случайно я встретился, разговорились. Он мне говорит, я вот там-то в интернете играю, у меня там положительный рой. Я говорю, ну давай попробуем. Угу. Вот и он начинает играть. Вот несколько человек сейчас, наверное, человека вот, 3 или 4 вот, играют как раз в эти турниры, они как раз вот таким образом оказались.
А если у него будет нулевой рой, ты скажешь нет?
Не обязательно. Если человек приятный, если я вижу, что у человека есть желание работать, вот, ну просто вот в общении его как бы видно, что... Я не знаю, мне кажется, вот у меня есть такое качество, что я вижу, будет человек выигрывать или нет в покер.
Вот, потому как что, ты это видишь?
Наверное, какие-то вот, может быть, человеческие какие-то качества. Не знаю, вот трудолюбие. Видно, что желание у человека есть огромное. Видно, который человек хочет попасть для того, чтобы просто оказаться, ну, может, грубое слово такое, как бы у кормушки, да, это одно дело. А видно человек, который просто реально хочет... играть в покер. Вот он любит эту игру, он хочет выигрывать. Не знаю, мне кажется, что я вот могу отличить. Я вообще считаю себя хорошим психологом, очень, может, нескромно про себя говорить. Вот. И я думаю, что я могу отличить, когда какие цели как бы человек преследует.
Слушай-ка, тогда вопрос, какие качества должны быть для построения успешной карьеры в покере? Очень часто спрашивают у нас.
Ну, опять же, сложный вопрос для меня. Конечно, правильно отвечать, что трудолюбие, как вот это принято говорить, что да, это успех, это там 5%.
Все по-разному
5,
говорят.
5% там таланта, 95% труда. Реально, вот я выскажу свое мнение, да, откровенно. Угу. В покер нельзя научиться играть. Если это есть у человека дано, он будет играть. Можно за счет трудолюбия какого-то достичь уровня, то есть плюсового игрока, безусловно, можно любым сделать, это однозначно. Но чтобы человек... Действительно, вот покером мог жить и зарабатывать достаточно деньги, это или есть, или нет, этому невозможно научить. Как и невозможно быть научить психологом. Есть человек, который разбирается в людях, вот он видит людей, да, а есть человек, которому не дано этого сделать. Вот. И вот я думаю, что вот люди, которые, есть люди, которые вот разбираются, он видит, что этот человек, вот, образно говоря, там, не знаю, нельзя говорить там хороший, плохой, да, ну вот видит он какие-то черты его характера. Вот эти люди могут и в покер играть. То есть я думаю, что психология – это основное качество вот, хорошего покерного игрока. А научить этому, я думаю, что, наверное, нельзя.
А вот я все понял. А вот что значит, ты говоришь, дано или не дано? Вот что это такое, которое дано? Что это за свод качеств человеческих?
Я, наверное, вот словами объяснить не могу. Вот я увидел это вот у Джойса, у Саши Костритина сразу. Ага. Вот я с ним познакомился, я 2 дня пообщался, поиграл с ним. Никто его тогда не знал. И в Короне мне старалось очень, чтобы с ним поиграть в покер, потому что он проигрывал каждый раз, он ни разу не мог выиграть. Да. И когда вот все смеялись, тот же и Володя, Кичигин, все они часто, я уверен, что они помнят мои слова. Когда я сказал, что вот этот парень всех вас обыграет на дистанции 100%, а тогда он только проигрывал. Вот, вот у него это есть, я не знаю, как это назвать, вот какой-то талант, вот в стиле его игры. Я просто, вот видно, что парень очень талантлив. Он играет, он мыслит по-другому. Вот, вот что-то, я не знаю, как это объяснить. Угу. То есть, но мне кажется, что я вот это чувствую. Что человек, я вот не могу сказать, например, что вот тот же Стас, например, обладает таким же талантом. Вот Стас – это именно тот человек, который берет трудолюбие своим, вот именно отношением к игре, то, что он изучает раздачи, все. Вот именно… Ну, как я уже приводил пример, что можно взять в покере там, из известных игроков, например, того же Дэнина Харрингтона известного, который написал там, все эти книги, да?
Тоже работяга.
Да, или взять, например, там, Фила Айвери или Дэниела Негриану. Вот это люди абсолютно разного стиля. Вот, Харрингтон трудно назвать человеком талантливым в покере. Но именно вот за счет того, что очень точно там, математически рассчитанный каждый ход, то есть он именно работает, вот это и для него работа. Вот. А есть люди, которые творят. Вот Джойс, Саша Костритин, относится к таким людям, которые творят за столом.
Вопрос. Мы создаем покерный стол, на нем сидит 5 Харрингтонов и 5 Филов Айви. Они играют друг с другом 1000 турниров в составе этого сеттинга. Твой прогнозный итог?
Смотря что считать итогом, опять же. Например, я вам скажу, есть люди, я даже еще могу в московском покерном мире несколько таких человек назвать, которые, вот они могут выиграть крупный турнир, они могут стать чемпионом мира, они могут выиграть Оззи Миллинс, как Саша сделал, да? Но на длинной дистанции они не покажут такой стабильности, как тот же Харрингтон. Что считать итогом? Какой-то молниеносный успех?
Нет, плюс-минус.
Если считать только деньги, то я думаю, что это очень пограничный вопрос. Потому что за счет того, что более средние стабильные результаты покажут Харрингтоны, вот, они наберут какую-то определенную сумму. И приблизительно такую же сумму наберут, скажем, там, Айви или еще кто-то за счет каких-то взлетов громадных, но потом огромного слива турниров подряд. Именно если в денежном эквиваленте считать, я думаю, что да, наверное, это очень пограничный ситуация. То есть
свои.
Я думаю, что так. То есть я не могу сказать, что вот именно вот такой человек, который более талантлив, который может там. Почему я сказал, вот сейчас известен наш с Сашей как бы, спор, но не то, что спор, а я как бы сказал, что вот мое мнение, что Саша не входит там в 10 топ игроков России, например. Сейчас я готов свои слова обратно взять, потому что сейчас он опять в хорошей форме. Вот по мази у меня выиграл в воскресенье 82 тысячи. Угу. Вот, опять хорошую форму набрал. Но когда он не в хорошей форме, он реально как бы раздает. А есть люди, которые, вот Ваня Демидов, да?
Да.
Он этот человек не может. Как бы вот он, его, он получит один бит, другой еще что-то. Он никогда не будет по замазке там сливать деньги или еще что-то. Это робот, который просто выполняет свою работу. Но очень сильный робот. Вот это в хорошем смысле я хочу сказать. Я не хочу сказать, что Ваня не талантливый и все. Угу. Но это человек, который абсолютно тильтоустойчив. То есть, что нельзя сказать талантливый, ребят. Вот я, например, могу привести пример Макса Лыкова, известного как Дикей. Тоже вот мое мнение, пока у него никаких результатов особо не было, я считаю, что парень очень талантлив. Вот. Но извиняюсь за такое, не знаю, как сказать, без мата, что он такой вот раздолбай. Угу. Вот. По жизни это ему сильно мешает, как бы, если бы у него были вот объединить Ваню Демидова и Макса, вот, наверное, получился бы идеальный игрок. Может быть, Филайби такой, я не знаю, потому что в жизни с ним не общался никогда. Вот. То есть есть какой-то вот такой покерный талант, дар вот у Макса, который я думаю, что вот Макс, если ему дать возможность играть все турниры крупные за год, да, он обязательно раз в год будет выстреливать, показывать феноменальный результат. Но зато в большинстве турниров он будет просто там бездарно сливать фишки.
Может ли покер быть принципиально построен таким образом, точнее человеческие качества по отношению к покеру, что ты либо имеешь талант, но тогда ты колоссально неустойчив психически, либо если ты, вот как ты говоришь, играешь как робот, тебя невозможно выбить из себя, то у тебя не будет такого таланта.
Мне кажется, что это вещи взаимосвязаны. Вот мое мнение.
То есть вот они именно разведены?
Да, скорее всего, это как бы взаимоисключающие вещи. Наверное, может быть, у кого-то и может они как-то соединяться. Это, наверное, как вот, я не знаю, я вот человек далекий от искусства, я вот не понимаю художников, например, или какие-то картины. Да, вот как художники. Это люди, они немножко как бы в другом мире живут. Да, вот они по-своему видят мир, там рисуют какие-то картины. Все это человек немножко ненормальный. Также и талантливые покерные игроки. Mm-hmm. Вот они должны быть какие-то, и, видимо, вот эти вот качества, их вот этот талант, он не сочетается с каким-то вот правильным акрол-менеджментом, с таким отношением к жизни. Это просто две разные как бы, стороны медали. Вот, наверное, все-таки я, по крайней мере, не встречал человека, который сочетает в себя вот эти все качества.
Но если эти двое человек сядут играть друг против друга и сыграют очень много турниров, ты ожидаешь, что результат будет нулевой?
Я говорю, что мне трудно дать кому-то сейчас предпочтение. Раньше я все-таки был на стороне таланта. Да? Но сейчас вот у меня уже трудно сказать, потому что я смотрю вот за последние два года за результатами все. Сейчас такое время, что как раз, скажем так, люди, которые относятся к покеру именно как к работе, очень серьезно, с математическим подходом, все, они добиваются успеха. Вот, наверное, все-таки проще людям, скажем так, типа Стаса Алехина.
Что значит вот. Проще?
Проще в том плане, что человек, ну, ни для кого не секрет, например, тот же Саша Косыц, на меня можно вести таким же людям. Это постоянные взлеты и падения. То есть сегодня ты наверху, у тебя все есть, завтра ты в долгах полных и все, послезавтра ты опять наверху. Ни для кого не секрет, Саша там берет, я не знаю, $1000, и к вечеру у него может быть 100. И такое случается не то, что единичный случай. Он делал это сотни раз. Вот, и я делал так очень много раз. Вот. Ваня Демидов никогда такого не сделает. Он никогда не сделает со $100 там, 100 тысяч, образно говоря, там, за 2-3 дня. Потому что он будет играть по банкротству. У него есть всего $100, он пойдет играть там не 1-2, как Саша, чтобы занести полбоина на стол и крутануться, а он пойдет играть по банкролу. Вот. То есть у него нет возможности взлететь очень быстро, ну, за исключением таких вот, как второе место на СОП. Ну, соответственно, и падения он не испытывает никогда таких. То есть, наверное, все-таки проще для морального состояния, что для психики. Это вот ровный путь, игра такая по банкрол-менеджменту обязательно и все. Но есть единичные такие случаи, типа вот как Саша или тот же Дикей, люди, которые могут дотянуться до звезд очень быстро.
Очень интересно. Слушай, я слышал, что ты считал и якобы считаешь выгодным вкладываться в людей, которые засадили перед этим. Ну, грубо говоря, если есть два человека, один только начал, он играет около нуля, второй уже засадил тридцатку, то вот у второго вкладываться выгоднее, потому что возрастает вероятность доезда.
Честно говоря, я сам об этом впервые слышу.
Я поэтому и говорю, что мы сегодня обсуждаем легенды.
Нет, но обычно легенды, на самом деле, которые я слышу, они имеют под собой какие-то основания, но вот насчет этого я даже вот сейчас задумался. Хочу придумать какую-нибудь теорию под это подвести, но не могу. Вот, поэтому нет, это как если в казино считать, что если три раза подряд выпало красное, да, то вероятность черного на следующий раз выпадение выше. Нет, я все-таки считаю себя человеком с математическим вкладом ума. Вот поэтому не могу никакую теорию подвести под эту версию.
То есть это не так?
Нет, это абсолютно не так. Возможно, речь шла о том, что, например, у меня играют два человека, я их считаю равными по силе. На меня играют. Угу. И у одного из них мейкап, скажем так, минус 30 тысяч, угу, а у другого ноль. Вот в таком случае мне, безусловно, выгоднее, если это нужно высадить одного.
Чисто арифметически, да, понятно.
Да. Вот, нет, если речь об этом, то да. А если речь просто,
да, что... Да, вот речь шла то... просто о том,
нет,
что тогда... ты продолжал ставить на отрицательных людей, когда было очевидно, что они отрицательные, по той причине, что...
Ну, по поводу очевидно, это вот, я думаю, Ваня Деминов как раз большой пример. Я очень много выслушал от всех, когда я его повез второй раз в Вегас. Очень много выслушал версий про то, что этот человек не способен вообще выиграть в покер ничего.
А почему?
Ну, не хочу сейчас называть фамилии, просто чтобы не получилось, что опять конфликтную ситуацию.
Почему свою. Считали, что он не
вот,
способен?
Вот я говорю, не хочу. Один из тех, кто мне это говорил, что просто это, вот есть такой тип людей, которые по жизни неудачники и все такое. Другие считали, что он просто игрок, может быть слабый, там, или еще что-то. Я думаю, что слишком сильна ориентация на результаты, к сожалению, ага, у людей. То есть, если они видят, что он неудачно съездил первый раз и... Ну, скажем так, у него был мейкап довольно приличный, то есть он все проигрывал, то значит, он уже как бы не годится. Ну, у меня всегда было, что ни в коем случае на результаты ориентироваться никогда нельзя в покере, потому что они ничего не значат, тем более вживую, когда дистанция очень... Ну, за год игрок может наиграть там не так много турниров, чтобы судить о его, скажем так, скилле, о его способностях и по результатам. Поэтому я думаю, что Ваня как раз хороший пример тому, что не было ни одного человека, по-моему, который меня поддержал, когда вот я повез второй раз в Лас-Вегас, все мне говорили, что это ошибка, что человек минусовой и так далее. Ну вот, результаты, думаю, все знают, поэтому я все-таки оставлю за собой право как бы считать, ну, считаю, что я вправе полагаться на свое мнение о каждом игроке, как бы плюсовой он или нет.
Тем более, раз оно получает такие блестящие, да, подтверждения, то тем более. Golden Ring.
Ну, немножко я уже рассказал, как я оказался в Golden Ring. Я начинал там как игрок, потому что у меня был приличный банкрол, я мог поддерживать ту игру, которая там проходила.
Вот. Что там в тот момент за игра была, которую ты поддерживал как игрок?
Ну, начиналось все не с такой, не с особо крупной игры. То есть мы играли, по-моему, ну, типа там что-то 100-200-200-400.
No limit.
Под лимит. В Golden Ring всегда игралось под лимит. Но на самом деле...
Сколько на стол ставили?
Да, вот я хочу сказать, что на самом деле блайнды не так важны. Вот я хочу привести быстрый пример, что однажды я когда приехал в Париж, я прилетел рано утром, игра уже заканчивается, и турнир начался вечером, мне хотелось поиграть, я зашел в казино, ну, в Aviation Club известный, И спросил, есть ли какая-то у вас игра? Мне сказали, есть, но только 5-10. Ну, у меня тогда уже были, как бы я крупный лимит играл, ну, 5-10 не очень интересно. Ну ладно, раз делать нечего, все равно сюда поиграю. Ну, думаю, 5-10 там обычно 1000, разменяю 5000 поставлю на стол. Попросил разменять мне 5000, сел за стол, огляделся и увидел, что ни одного стека меньше 70 тысяч нету за столом. Вот. То есть игра вроде бы 5-10, но она была такая. То есть 5-10, рейс, образно говоря, 600, ререйс 2-400.
Целый
вот такая.
Год они так играли, да. Я знаю, в Aviation Club.
Да, вот. И я к тому говорю, что как бы, какая была игра, это ведь на самом деле не показатель. Игра может быть 5-10, но если
конечно.
Даже в пот-лимите, учитывая, какая публика играла там, все люди играют чудовищно агрессивно. Нередкость была ситуация, когда бизнесмен, например, с телефоном отошел от стола и просто говорит «плюс банк» все время. Вот, не глядя в карты свои.
Наверное, известный нам бизнесмен.
Ну, да.
Я... Это и в турнирах исполнял неоднократно.
Вот, поэтому при такой игре разыгрывать сумму все равно довольно прилично.
Сколько ты ставишь на стол?
Ну, если 100-200, то начальные, может быть, будут 20 тысяч, но обычно стеки-то нарастали очень быстро, потому что при той игре, которая там, когда никакое совпадение не выбрасывается, никакое дро не выбрасывается никогда, естественно, моментально происходили удвоения, люди снова делали дозаявку, а дозаявка делается уже обычно не 20 тысяч, раз у всех уже стоит, например, по 60, то дозаявка делается 60 тысяч. То есть к утру, соответственно, блайнды, может быть, еще остались те же. Но я вспомню ситуацию, например, игра 100-200, да? Но страдал каждую раздачу стоял 6-400. Вот это стабильная ситуация была жаровская. То есть он по кругу заворачивался не один.
Полный круг.
Да, полный круг и еще. И еще на следующий. То есть человек, который уже поставил страдал, к нему пришел уже еще рестрадал. Нет, это на самом деле не шутка, это реальная ситуация.
Я понимаю, что не
шутка. Поэтому на самом деле блайды не имели никакого значения. Игра была достаточно крупная, вот в ней я тоже тогда выигрывал прилично. Вот, потом так получилось, что я привез китайский покер в нашу страну. Вот, немножко со своими правилами, которые нигде в мире не знаю. Вот, и он получил какое-то развитие в Джаре, там крупно стали играть в китайский покер. И так получилось, что когда я понимал математику этой игры, в принципе, китайского покера, и когда я его привез, в первый месяц, играя против людей, которые вообще не понимали, как нужно раскладывать карты, я проиграл около миллиона долларов. Вот, меня так это немножко задело, мне удалось увеличить еще куш, я отыграл все это и еще в плюсе оказался по этой игре. Сейчас она так более-менее подумерла, понятно, что всего там... Поднадоело. Хотя бы прежде в главном ринге частенько можно в китайский еще поиграть.
Вспоминаю смешную историю на эту тему. Мы взялись перевести книжку по китайскому покеру. Ну, сами взялись, мы переводили много. Один человек из этих игроков дал нам отступных, чтобы мы не переводили ее. Была такая даже история. Настолько, видимо, чесалось там выгодно, что...
Да, но на самом деле там была ситуация такая, что те правила, которые я придумал, скажем так... Вот, они, и мое мнение, все игроки, которые вот уже ездят сейчас по миру, играют в китайский покер по, скажем так, правилам, по которым играют во всем мире, все признают, что эти правила более логичные, по которым мы играем здесь в России. Вот, и они чем хороши, что никакие программы, которые уже написаны по китайскому, есть, разработанные для правил мировых, они не действуют. Там немножко совсем по-другому нужно складывать карты, скажем так.
Так как ты стал менеджером в Джаре?
Вот позвонил мне хозяин, скажем так, всего казино, предложил поработать, скажем так, управляющим покер-клубом, директором покер-клуба. Вот я поначалу, конечно, отказался, потому что я не видел смысла вообще никогда работать, потому что у меня и доходы были хорошие, вот, и как-то не представлял себе, что я буду ходить куда-то на работу и все. Но когда мне озвучили размер моей заработной платы, вот я вынужден был согласиться.
А почему тебе это предложили?
Ну, я был достаточно известен уже в это время, видимо, все-таки Golden League. Нужно понять, что это такое заведение, которое во всем должно быть лучшим. Угу. Вот. И, видимо, им хотелось видеть, чтобы я был все-таки директором покер-клуба там.
Ну и тогда история с мошенничеством в Golden League.
Как раз это и послужило тем, что меня туда пригласили, потому что это произошло, пока меня там не было еще. Угу. Вот эта ситуация произошла некрасивая, так скажем. И, что я могу про эту историю сказать? Она вообще известна. Один из игроков. Один из игроков, просто, скажем так, играл на лишке, как это называется. То есть тогда не было машинки. Когда я пришел, там сразу я машинку поставил, конечно, и карту уже проверял, на крапы, на все возможное. Вот. А в то время не было машинки, то есть дилер раздавал карты вручную. И один из игроков, он регулярно сидел на 9-м боксе, то есть рядом с дилером, просто пользовался этим, он, скажем так, имел. В одной из раздач вместо двух карт скинет одну, потом еще одну. То есть у него каждый раз играл на четырех картах. Просто говоря, мы все играли в Техас, он играл в Амаху. Вот. Потом у меня стали возникать уже некоторые подозрения, потому что я, когда смотрел общие результаты на данный момент, скажем так, что уровень игры большинства игроков в Golden League был настолько невысок, что я видел, что у меня, например, я цифры точно не помню, за 3 месяца, например, у меня плюс, образно говоря, там 150 тысяч, а у этого игрока плюс миллион с копейкой.
Так.
Да, и я не мог понять, как это может происходить, потому что, опять же, скажу, что это, наверное, не скромно, но я считаю, что ну, не может он просто на довольно уже приличной дистанции выиграть больше, чем я денег. Вот. Мне это казалось странным. А у всех остальных, естественно, был минус. Вот, хороший. И стали возникать уже какие-то подозрения. Но я настолько, честно говоря, был неопытен во всех этих вопросах, как-то даже не задумывался, что может быть какое-то там мошенничество. Но я же говорю, что я не как все ребята по 8-9 лет играют в покер. Я пришел все-таки в покер не так давно. А вживую-то и вообще можно сказать, что не так давно играл. Вот. И потом уже такие мысли сказали, когда я проиграл, ну, стал проигрывать уже такие раздачи ему, которые... Ну, я не мог понять, как там... Вроде он неплохой игрок, постоянно показывает сильные руки. Но вот, например, последняя раздача, которая как бы переполнила чашу терпения, была, когда был бариличный банк. Я не помню, как там открывается. Ну, типа, например, открылся флоп там... Дама 10-3, он там сделал ставку, у меня дама 10, я дал ререйс, он там еще ререйс, я кол, например, открылась там еще какая-нибудь пустая карта, опять ставка, рейс, кол, парирую двойка, опять его ставка, я кол, мне показывается двоек. Вот, типа вот такой раздачи, к примеру, произошла. Ну, я уже, скажем так, несколько психанул, выбросил карты, одна из них упала под стол. Вот из-за этого попросили дилера посчитать карты, когда посчитали карты, там не хватило парочку из них. Вот, и так вот это все было раскрыто.
Слушай, раз ты рассказал подробности, слушай, ну, в моем понимании, даже если он играет на лешаке, он не должен идти за сетом двоек на ривере.
Вот это...
Вот это мне непонятно.
Странность этой ситуации еще и в том, что это дело было приблизительно в 8 утра, а в час дня у него был самолет в Лас-Вегас на чемпионат мира. Он, естественно, после этой истории уже никуда не улетел. Вот, но просто удивительно, что, ну, знаете, наверное, человек уже просто, ну, тоже он никогда не видел, конечно, таких денег, и выиграл огромные суммы, купил там себе там танхаус там где-то. Вот, видимо, это какая-то вот жадность уже просто уже спалила, потому что реально показывают такие руки, когда раз за разом, во-первых, и нации, и то, что в этой раздаче купить, нет, ну, играть на решаке, понятно, что он шел-то не за сетом, но, образно говоря, если у человека карта там, я не помню, какой флоп был, например, дама 10-5, у него там, естественно, есть и дама, и десятка, наверное, была, вот, просто оказалось, что еще две двойки, а когда и по риверу, еще и сет получилось, почему бы нет.
А, то есть ты имеешь в виду, что у него, скажем, формально в руке в этот момент лежал две пары, а когда пришел...
Да, да, а когда пришел сет, да, просто по розыгрышу там не может оказаться сет двойки. Я почему говорю, может, конечно, да, я почему говорю, может. Что сама раздача, когда происходила с рейзами и рейзами на флопе, и все, потому что до этого у меня были такие раздачи. Я помню, меня поражало всегда, что когда, опять же, вот это я точно помню, наверное, сейчас вот в этой, то, что я рассказал с дамой 10, наверное, я... Другая какая-то была, потому что реально, та, которую я точно помню раздачу, когда также лежала дама 10 маленькая, у меня была дама 10, мы давали там рейс-ре-рейс, потом открылась карта, которая закрыла стрит, например, ну, девятка. Опять я поставил, по-моему, ставку, у меня сильно перестал, я понял, что я, наверное, уже посади, потому что постоянно такие карты показывал. Я уже сыграл кол, и по риверу, вот, наконец-то, мое счастье, открылась дама, и у меня получился полный нац. То есть, было там дама 10, например, там 2, открылась девятка, он меня сильно перестал, я понял, что, скорее всего, он меня перекупил или стритом, или, может, сет у него уже был, но по риверу закрылась дама, у меня стал полный нац, опять алын-алын. У него оказалось тоже дама 10, тоже дама 10, а учитывая, как он играл достаточно аккуратно, меня удивило, что так вот на опасном терне, как бы он очень там агрессивно так разыграл ту руку. Это был первый такой звоночек, когда я думал, что ну, наконец-то я у него выиграл огромный банк, когда эта дама закрылась, потому что проиграть я уже не могу, а вероятность дама 10 по розыгрышу была крайне низка. Но у него тоже оказалось дама 10. Вот, по всей видимости, там они были еще с сетом, например, девяток, образно говоря, да, или еще чем-то. Или, может, был сет десяток уже с дамой, к примеру, вот так. Вот, поэтому очень тяжело было играть против этого человека. Я вот за все это время не смог сыграть даже в нормальный плюс, а он выиграл приличные деньги. Ну вот, вот раздача, когда вот сет двоек, я проиграл, карта упала под стол одна, и таким образом было все это вычислено. В общем, история получилась неприятной. И после этого вот мне, не я был тогда директором клуба, естественно, хотя я уже несколько раз выказывал, как бы подходил к тогдашнему директору клуба с вопросом, что как, насколько гарантирована как бы, безопасность здесь игры, потому что у меня вот результаты, скажем так, несколько удивляют. Вот меня заверяли, что все абсолютно честно, 100%. Но на самом деле нужно отдать должное, что и к руководству клуба все приняли все возможные меры. В тот момент, когда вот это произошло, на него были направлены огромное количество камер. И я должен сказать, что все-таки, ну, откровенно, все исполнение, даже на всех камерах практически невозможно было ничего увидеть.
Как то есть делается. Очень технично,
да,
это делал?
Да, делал все это на достаточно таком неплохом уровне.
Ну, то есть он не научился этому дома за полгода до Golden Ring?
Ну, в принципе, вполне возможно вообще, что
думаешь, полгода, возможно?
Да, я думаю, что талантливый человек может, наверное, это сделать. Вот. Ну, хотя, не знаю, мне трудно на самом деле сказать. Вот. Я скажу, что мне, как непрофессионал, потому что я сам, если меня сейчас кто-то где-то будет пихать, я не смогу различить, потому что я как бы не профессионал в этом вопросе, должен признать. Вот. Мне показалось, что это все достаточно так, профессионально сделано.
Слушай, Сергей, ну я считаю, что первая часть беседы наша, которую на сегодня хотелось провести, мы закончили. Мне очень интересно. Я узнал много нового интересного. И вот я хочу нашим слушателям что тогда сказать. Я надеюсь, что Бог даст, все будем живы, будем продолжать работать. Мы еще пригласим Сергея к нам на передачу. Если у него будет возможность, он приедет. Я всех призываю, присылайте свои вопросы, если какие есть вопросы к Сергею. Ну, по его игре, там, по Golden Ring, в конце концов, по команде. То вы можете их прислать и задать у нас на сайте, на нашем форуме, в разделе вот, «Общие вопросы живого покера». Есть ветка «Вопросы к...». Там задают вопросы нашим гостям. Соответственно, задавайте вопросы, как они накопятся. Мы пригласим Сергея опять. По нашей беседе, вот, которую мы сейчас провели, примерно то же самое происходит, что и раньше. Я прям вижу три темы разные, которые я хотел специально обсудить с тобой, отдельные, безотносительно общие.
Да, с удовольствием. Я в любое время, как пригласить, я, конечно, приеду и отвечу на все.
Слушай, Серег, спасибо. Мне очень понравилась сегодняшняя беседа. Надеюсь, спасибо встретить большое. Тебя в ближайшее время еще. В студии работал Роман Шапошников, а в гостях сегодня у нас был, напоминаю, Сергей Рыбаченко по прозвищу Джипси. Спасибо, Сергей.
Спасибо вам.
Спасибо, ребята. Всем пока.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.